Да будет толк. Подкасты.
Всем доброго времени суток. Это подкаст об осознанном туризме и психологии путешествий «Конюх Федоров», где я, журналист Александра Михайловская, вместе с кандидатом географических наук, основателем компании «Field Travel» и неугомонной путешественницей Анной Статвой, мы выясняем, почему люди отправляются за порог и что в этом находят. Аня, привет.
Привет, Саша. Я очень рада представить нашего гостя. Это Сергей Лебединский, путешественник, организатор турпоходов и сплавов, создатель клуба «Осибиревшие». Сергей, добрый вечер.
Всем здравствуйте.
У Сергея в арсенале очень много путешествий, но то, на чем я бы заострила внимание, это одиночное велопутешествие Омск-Исландия и участие в составе экспедиции в Антарктиду с экипажем яхты «Сибирь» под руководством легендарного Сергея Борисовича Щербакова.
Сергей, какую часть земного шара вы уже исследовали? Ногами, колесами, самолетами?
Я думаю, что очень малую часть, прям очень малую. У меня, как у всех на карте, когда открываешь, в телефоне есть метки, оставленные, где ты был. И вот, и там мир прям, он чистый. Меток очень мало.
А есть какая-то карта или список с планами?
Есть список, если я не ошибаюсь, где-то лежит. Может быть, там уже даже половина сбывшаяся.
А, то есть он был составлен когда-то, и вы к нему не обращаетесь так, чтобы вот он каждый день был перед глазами, вы мечтали и стремились туда.
Такое было, наверное, до 2020 года. Потом, когда пошли катаклизмы в мире, я такой, да, планировать это не мое уже. И все, и я решил, ну, где могу, там и буду ходить, ездить, плавать.
А это хорошо или плохо оказалось?
Да в целом нормально.
По ощущениям?
Ну, когда-то закончится, все заканчивается, и найду этот список, сдую и пыль, и посмотрим.
Началось с чего все? Все ваши походы, выходы?
Началось все, наверное, как у всех с детства. То есть это прививалось родителями. Я родился в Казахстане, в северном, поселок Боровое. Там очень красиво, горы, озера. Заняться там можно туризмом. Все, что я мог, все, что было в доступе, да, было пройдено. И с мамой, и с отцом меня брали и на лыжи, и на рыбалку, и в горы. И вот все пошло оттуда. Красивая природа, прочитанные книги о приключениях. Единственное, у нас не было рек. И когда я приехал в Омск, по сути, я увидел Иртыш, это была первая большая река. Я такой, ох ты, как неудобно, когда есть течение, что ты не можешь плавать, вот, купаться, тебя сносит.
То есть другого просто варианта не было, да? Вот это такой образ жизни?
Да, да. Я думаю, если бы я родился в Омске, допустим, у меня бы сложилось все иначе. Возможно, бы склад ума был другой, какой-нибудь технический. Вот, а на данный момент я гуманитарий и природовед, можно сказать.
Что было потом, когда произошло это первое самостоятельное путешествие? Вне родителей оно было осознанно, оно было спланировано, и главное, куда?
Первые выходы, вот прям туристические, если брать, они тоже были там на родине. Это были какие-то, наверное, вот ПВД, то есть куда-то выйти с рюкзаком, с палаткой переночевать где-то на озере, в горах. Затем переезд в Омск. Здесь уже я узнал, что есть туристы. Вот у меня товарищ турист. И мы начали с ним ходить. Наверное, самый первый большой поход, это был сплав по реке Тара. Длился он 7 или 8 дней. Сложность его заключалась в том, что мы строили плот деревянный и на нем сплавлялись затем.
Из 7 дней 6 мы строили плот, да.
3 дня мы строили, точно, да.
Вот половина, да?
Да, и причем мы хотели, чтобы это было без каких-то канистр, там, бочек. Дерево, все, больше ничего у нас нет. Мы его спустили на воду, и он утонул у нас. Ну, то есть просто палуба была под водой. И когда мы загрузились еще восьмером туда, и рюкзаки, он еще ушел. И в итоге мы вот по колено в воде все эти дни шли.
Всё. Какой год был?
Наверное, 16-й, что-то такое.
1900?
Нет, почему в 2016 году выбрали такой способ?
Да, как-то было предложение, я не помню от кого. То есть давайте попробуем, давайте, все.
С тех пор туризм вас привлек настолько, что уже все оттуда никак, вот оттуда, из того путешествия, из того сплава.
Нет, на тот момент это еще было в таком уровне просто, там пару раз за лето сходить. А затем уже вот как раз-таки после велопутешествия жизнь поменялась вообще сильно.
Вот мы переходим к путешествиям, которые меняют жизнь и переворачивают сознание. Это вот то самое одиночное путешествие. Омск-Исландия.
Омск-Исландия.
Велосипед. Кто подкинул идею?
Да.
Никто.
Как это рождается в головах у людей, мне всегда интересно.
А, ну вот именно эта идея родилась, мне кажется, логично. Мы как раз ехали на велосипедах из Омска в Горно-Алтайск. Ехали около 11 дней. И мы уже подъезжаем к Горно-Алтайску. Я такой думаю, все нормально, все прошло хорошо. Я неплохо организовал, все живы. И думаю, если я доехал до Горно-Алтайска, мне легко. Я не почувствовал нагрузки абсолютно. Я думаю, может быть, куда-то подальше нужно. И первое, что всплыло, это всплыла Скандинавия. Почему она всплыла у меня в голове, я до сих пор не знаю. Ну, наверное, опять же, прочитанные книги, фильмы, вся история с викингами. Полузагадочный, полунедоступный мир на тот момент. Я думаю, вот неплохо туда съездить на велосипеде.
Ну, как мысль пошла дальше, до острова?
С меня географ очень плохой.
Угу.
Начиная с нашей школы в Казахстане, где ее не преподавали, я плохо знаю географию.
При мне нельзя такое говорить.
Ну да. Нет, сейчас все хорошо. Я начал изучать, что такое Скандинавия. Оказалось, это несколько стран, и они достаточно друг от друга отделены. Смотрю, самое отдаленное — это Гренландия. Я думаю, ну надо же в самую отдаленную. Иначе зачем максимализм вот этот? Зашел посмотреть, что из себя представляет Гренландия. Первая фотография, которая вылазит в Яндексе или в Гугле, это большой кусок льда, и где-то там с краешку зеленая вот такая вот штучка. Я думаю, ну ехать на льдину как-то нелогично. Я туда приеду на велосипеде.
Мешковая резина.
И я увижу лед.
Я думала, первое, что всплывет там, это Нансен, пересекающий Гренландию на лыжах, что-то типа этого, да?
Ну вот, то есть, ну это абсолютно такой кусок льда, который никак меня не привлек. Я начал изучать дальше, и если мы Гренландию отметаем, то Исландия. Заходишь, нажимаешь картинки, и пожалуйста, вулканы.
Вулканчики пошли.
Вообще все. Все, что, да, все, что есть красивое в мире, это вот в Исландии, оно вот в маленьком таком скомканном состоянии. Я думаю, вот, все, пожалуйста, есть Исландия, туда нужно ехать.
Почему не самолет?
Ну, во-первых, я люблю движение очень сильно. Я преподаватель физической культуры, всю жизнь в спорте, и для меня не двигаться, вот, перелеты, поезда, автобусы, это вот ужас. Это самое страшное, что может случиться со мной. Я не могу сидеть просто так. И поэтому велосипед, либо ходьба, либо что там, бег, там, лыжи. Для меня важно движение, для меня важно восприятие мира, то есть идет дождь, значит, я его чувствую, дует ветер, я чувствую. Мороз, жара, неважно что, я это все ощущаю, и это мне нравится. Далее я фанат всякого рода закаливаний. Вот эти все факторы, они складывались в одно единое, что нужно это самому сделать. Кстати, самая главная причина — что-то делать самому. Мы вот живем в мире техники, за нас многое, что делает техника. Мы очень мало что-то делаем сами. И вот добраться из точки А в точку Б в мире туризма — это прям, наверное, основа для меня. То есть, когда человек понимает, что он это сделал сам, своими ножками там или ручками, когда держал весло.
Но вы замахнулись на 9500 километров. Вы же понимали, что это не так просто? Или вы старались не думать об этом?
Я вначале об этом подумал, но когда об этом задумываешься и осознаешь, и это настолько, да, становится проблематично, что ты практически бросаешь это все. Наверное, нет. Когда-нибудь потом.
Осознаешь масштаб цели, да?
Да. Страх — это не страх, я не знаю, осознание. Ну, ты прям отстраняешься от этого. Много причин вылазит, много проблем. А если вот это, если вот это, если вот это, и ты думаешь, ну, все.
Как преодолевали? Вы же там все-таки оказались.
В один момент я перестал думать в прямом смысле.
И начал действовать, да?
Да-да-да. Накопилось очень-очень много проблем, которые нужно решить, чтобы это получилось. Вот, я перестал о них думать, начал по чуть-чуть что-то делать. У меня не было велосипеда хорошего на тот момент, а он стоил порядка 50 тысяч. И я думаю, ну, поеду на своем старом стелсе, который стоит 5. Возможно, доеду, возможно, нет. Все, будет так. Там у меня нету этого. Я такой, ну, как-нибудь справлюсь без этого. И вот эти все проблемки я пытался как-то раскидать, чтобы их стало поменьше. Начал что-то делать и меньше думать о том, что может случиться.
А вот. Сколько времени-то в итоге ушло на это все? 9,5 тысяч?
Чуть больше 100 дней.
Угу. То есть в среднем 100. Там около 100 километров в день, да, получалось?
150 я старался держать. Когда-то это было меньше, когда-то было больше, до 200 доходило. Ну вот в среднем 150 у меня было по плану. План я выстраивал, по-моему, 3 дня пути, день отдыха, 3 дня пути, день отдыха. Но в итоге я ехал всегда. А если останавливался, то надолго и там, где нужно было остановиться, допустим, у друзей.
Вот я всегда людей сподвигаю к тому, чтобы они отвечали себе на вопрос, чем я, отправившийся в путешествие, отличаюсь от того я, который вернулся. Чем тот Сережа отличался от другого Сережи?
Наверное, самое главное, что я себе позволил жить так, как захотел. До момента отправления в путешествие было много каких-то запретов самому себе. Так нельзя, так не получится, так неправильно, ну, так в целом люди не живут.
То есть ограничивающие убеждения.
Да. То есть я когда-то мечтал, что я буду жить и путешествовать, и все. Но как это срастить с реалиями, да, когда ты работаешь? Ну, на тот момент я работал, по-моему, тренером или уже изготавливал корпусную мебель. Такой, да как, зарплата столько, путешествовать хочется много. И вот это все не вяжется, не вяжется, не вяжется, и ты обрастаешь вот этим всем. И вот путешествие я для себя решил, что, оказывается, можно, наверное. Ну, на тот момент еще, наверное, потому что это же воплотить в жизнь. Мало того, что ты себе разрешаешь, надо потом же еще кучу работы проделать и над собой, и над вокруг. И вот, наверное, вот это изменение, что я где-то себе позволил, да, оно самое главное. Ну и возвращение, оно было болезненным. То есть, когда ты возвращаешься из супер крутого фильма, вот в это все, в бытовуху, и тебе очень плохо, ничего не хочется, а тебе нужно делать все. И вот оно длилось очень долго, со всеми вытекающими.
Почему вы поехали один? Угу. Почему вы не набрали плот друзей велосипедистов? Долгий путь. Это сложный, это опасный путь. Но вы едете один. Почему такой выбор был совершен?
Я думаю, банально доказывать что-то себе, что ты что-то можешь, что ты можешь что-то большое, и ты это сделаешь один, тебе никто не будет помогать. И если ты сделал что-то большое один, значит, ты еще можешь сделать что-то один и что-то еще, возможно, большее. Как показывает практика, начинает всегда один человек. То есть, что бы кто ни делал, всегда вот найдется один, кто начнет это. А потом уже, да, появляется компания, появляется команда, и все крутится быстрее. С этим я согласен. Но сложно, может, для меня это сложно что-то делать, а даже вдвоем, потому что на уровне том же физическом сложно держать темп передвижения, сложно договариваться, когда ты хочешь банально остановиться тут на 2 дня, кто-то не хочет. Второе, невозможно найти напарника. То есть, казалось бы, да, кто не хочет путешествовать.
Который бы разделял цели, ценности
цели,
и прочее.
Ценности, да. Кто бы мог выделить столько времени? Угу. Практически на 4 месяца пропасть из жизни отовсюду и пойти. Хотя, как бы это ему не особо надо, потому что это надо мне, моя идея. А он такой, ну, прикольно, но я не горю.
Сергей, я правильно поняла, что вот это ощущение «могу», оно придало вам уверенности после путешествия?
Конечно, естественно. Практически 4 месяца, как отдельная жизнь, прошли. Там многое что случилось, после чего ты смотришь на это, и ты видишь себя со стороны и думаешь, о, оказывается, все вот так может быть. Где-то не сдался и дошел, значит, все нормально.
Ощущение гордости за себя есть?
Гордости не помню, чтоб я его где-то испытывал. Удовлетворенности больше. У меня была финальная точка в Исландии, пляж Вик, черный пляж. И я думал, да, я туда доеду, я буду в восторге в каком-то. А ты туда доезжаешь, у тебя внутри спокойствие, и все. Гордость где-то я чувствовал в других местах, там, где очень было тяжело. И я не знал, пройдет это, не пройдет. Постоянно борьба с чем-то. И вот там немножко ощущаешь гордость, когда засыпаешь в спальнике в мокром, что ты не сдался, что ты продолжаешь. Она проскакивает. Но вот потом, когда все закончилось, и смотришь на это путешествие, как-то, ну, такой гордости прям не испытываешь.
Вы сказали, что вы вернулись из фильма. Вот обозначили это путешествие как фильм, как нереальность.
А вы каким героем были в этом фильме? Комедия, триллер и так далее. Я могу быть там супергероем, могу быть жертвой. Как вы себя видите и что это за жанр фильма?
Ну, это приключение. То есть это, по сути, дорожное приключение. Ну, где-то драма, да, где-то и комедия. Да все намешано.
Мне стало интересно, почему из реальности так хочется в эти фильмы попадать? Что здесь не так? Ну, здесь же тоже можно себе устроить приключения. Даже в черте города.
В путешествиях вам хорошо, потому что вы уходите от своих проблем и от того, что было в городе. Возвращаясь, вы это обратно получаете. Дело не в путешествиях, а в том, что вы делаете, находясь в городе. Ваша профессия, ваша занятость, ваша семья, возможно, круг общения. Меняйте тут, чтобы, возвращаясь в путешествие с хорошего, вы возвращались в такое же хорошее путешествие в виде вашей деятельности.
У вас связь какая-то была с внешним миром все это время? Родным звонили, друзьям что-то рассказывали?
На протяжении пути по России, конечно. Это еще все выкладывалось в соцсети, описывалось почти каждый день с фотографиями. По приезду уже в Европу, там связь — это Wi-Fi в супермаркетах. То есть раз там в 2-3 дня я выходил, вкладывал пост, отзванивался всем, что все хорошо, и все, ехал дальше.
Я пытаюсь эту линию понять, и когда одиночное путешествие в условиях дикой природы, когда ты оторван полностью от людей, и когда ты все равно сохраняешь какую-то связь с социумом, это разные вещи. Потому что ты все равно понимаешь, что ты не совсем один.
Да, да.
За эфиром вы сказали, что любите одиночное путешествие. Вот такой вот опыт совсем без связи с социумом был у вас?
Был, конечно.
Зачем и куда?
Причина та же всегда. Доказывать что-то себе. Это был Байкал зимний. Это я переходил его с севера на юг.
Один.
Один. И вот там связь полпути точно отсутствовала, вплоть до Ольхона, да.
Вот с одной стороны, вы сторонник одиночных путешествий, а с другой стороны, вы водите за собой людей. То есть, исходя из того, что вы говорите об одиночном путешествии, я делаю какой-то вывод о вашей такой серьезной интровертированности, погруженности во внутренний мир и так далее. Как это стыкуется вот с этой работой с людьми?
В целом, я никогда не стремился к такому общению большому. Всегда выбирал, чтобы я был один. Тот же самый спорт, лыжные гонки, где ты...
Индивидуальный спорт.
Ушел в лес и
не командный.
Да, и через 1,5 часа вернулся. Профессию я выбрал тоже. тоже не знаю, зачем работать с людьми, то есть преподаватель физической культуры, ты должен прям контактировать с большой толпой, с классом, там, с группой. Когда я начал водить первую группу, для меня это был стресс, конечно. Опять же, я иду, 5 минут иду, поворачиваюсь, сзади меня никого нет. Я думаю, почему они не идут так же, как иду я? У них язык на плече там уже после второй минуты. И я долго привыкал, конечно. Это колоссальная разница. И мне долго это не нравилось. То есть я думал, ну, наверное, это совсем не мое. Насколько можно, вот настолько это не мое. Бесконечный шум, бесконечные вопросы. Я думаю, а зачем мне это? У меня еще склад мышления такой, что вот я попадаю куда-то, я начинаю учиться. Что-то со мной происходит не просто так. Это надо, и значит, что-то оттуда нужно взять полезное. И что я взял полезное из всего этого, я понял, что дело-то не в них, а во мне, опять же. Моя реакция — это моя реакция. Человек, он действительно устал, он действительно спрашивает, когда привал. То есть это он не специально для того, чтобы меня позлить. Ему очень интересно, когда он отмучается, грубо говоря. И я думаю, а почему меня это раздражает-то? А потому что вот я никогда с людьми не общался. Ну, то есть для меня это непривычно, чтобы все у меня что-то спрашивают, и я должен объяснять. Mm-hmm. И начал с собой работать, налаживать коммуникации.
То есть можно сказать, что эта деятельность стала средством вашего личностного роста и развития.
Роста, да, развития. Угу. Это 100%, потому что, ну, каким я был, какой сейчас, это большая разница. Я думаю, значит, нужно продолжать дальше. И научился выражать мысли свои уже более конкретно, более доходчиво, и выражать их и в слове, и на бумаге. То есть я начал коммуницировать с миром. И когда появились еще активно соцсети, начал вести, то есть я понял, что так это вообще хорошо. То есть все, что я держал раньше в себе, это зачем я это делал? Когда можно этим делиться, и это понимают люди.
Задумалась я тоже, да. 9500 километров. О чем вы думали?
Ох, это полнейшая медитация, на самом деле. Вообще, наверное, обо всем передумал я. Приходили мысли странные, гениальные, потому что велосипед, ходьба, наверное, гребля тоже. Через там примерно часик ты такой впадаешь в транс, и все. Как там, что ты делаешь с туловищем своим, неважно. Оно уже само что-то делает, а ты вот где-то там внутри. Полная медитация, когда ты думаешь обо всем и ни о чем.
Ну, ты подключаешься к космосу, получается, или все-таки мысли, которые привычны тебе, начинают в голову как-то приходить, решается какая-то проблема.
Сначала привычные мысли. То есть сначала привычные бытовые о жизни, о прошлом, о будущем. Потом вообще отвлеченно думаешь, потом вообще не думаешь, то есть ты едешь пустой какой-то. Потом что-то возникает, какая-то ситуация, ты пытаешься ее решить. Конкретно о чем я думал, я, наверное, даже не скажу никогда.
Ну, а когда вы водите-то людей, вам приходится думать о людях?
О, там вообще все другое. То есть, когда я хожу в походы вот с людьми, я, по сути, не в походе. Я не могу. Я вот выхожу, все. Я думаю, группа, что там, кто как, куда наступил. Сейчас мы куда пойдем? Такая опасность. Ты приходишь в походы, ты не отдохнул. Причем о себе ты не думаешь вообще. Вот только о людях, чтобы они все хорошо с ними было.
А как вы после этого восстанавливаетесь, после группового похода? Ну, у людей есть работа, есть выходные дни. Какой ваш выходной день после такой работы?
Да его нет. То есть, работа, что до похода, причем большая часть — это всегда до похода. Планирование, подготовка в походе. Походи еще полегче. Походи, ты вышел, и вот в целом на тропе, что возникнет, ты будешь решать. Не возникнет, не будешь. Попроще. А в подготовке, если что-то не сделал, оно отразится потом на походе. 100%. И вот ты стараешься в подготовку впихнуть все. И время, и энергию. А потом уже чуть-чуть отдохнуть. А отдыхаю вот как раз-таки в одиночных походах. Когда все накопится, я такой, пора. И куда-нибудь.
А у меня вопрос про могу. Вы понимаете, когда возвращаетесь в путешествие, что можете, что высота взята. Нет такого, что хочется еще сложнее, вот по такой вот траектории.
Есть, конечно, но я стараюсь не углубляться в какие-то проверки себя, чтобы на грани. То есть я даю отчет в том, какое у меня физическое состояние, какая у меня подготовка, какие знания для того, чтобы сделать вот это. Если недостаточно, сильно недостаточно, я не буду браться.
Путешествие на яхте. Это же тоже достаточно сложное, на которое вы заявились. Тоже понять, могу ли я?
Нет. Вот здесь было по-другому. Я понимал, что я не один, во-первых. Я не капитан и даже не помощник капитана, я матрос. И от меня требуется мало выполнять команды, которые поступают от капитана либо от помощника. И проверять, могу ли я что-то, я в целом не стремился. На тот момент на Сибири я уже, по-моему, 4-й год был в экипаже. Я всех знал, знал, с кем я иду. То есть все было нормально, в этом у меня проблем нет. И это было из разряда именно изучения. Я очень сильно хотел, во-первых, в море побывать. Я не был. Побывать на севере у нас. Антарктида — это вообще что-то невероятное. Просто подумал, что я там буду, и я все согласился. Я пришел, говорю, так и так, я вернулся с путешествия со своего. Капитан говорит, мы на следующий год уходим в кругосветное путешествие в Антарктиду на 15 месяцев. Я говорю, я полностью на 15 месяцев заявляюсь. Он говорит, все хорошо. И все, началась подготовка, мы больше чем полгода ее готовили, яхту все перебрали заново, все установили, и все, пошли. Вот у меня была главная цель — это изучить вот все, что я пройду, посмотреть, потому что я понимал, что это уникально, и вряд ли я когда-то еще раз это пройду. С такой целью я и шел.
И
все это прервалось у нас на севере, в Северно-Ледовитом океане, когда мы вышли. Это началось уже в Губе, началась морская болезнь у всего экипажа, и она у всех закончилась, у меня не закончилась. И она не закончилась никогда. То есть мы шли, уже вышли до Диксона, с Диксона повернули, уже идем по Карскому морю. А я лежу. Все, что я мог делать, это лежать. Не встать, не кушать. Постоянная рвота. Вахты я нес там абы как. На палубе лежал, меня волной забрасывало. Я смотрел там на какие-то острова. И все где-то вот в Харасовой как раз-таки меня обследовали медики. И говорят, его нужно списывать, потому что это все уже...
И истощение организма.
Да, и поэтому меня списали, и я улетел в Омск. Как сказал вот Щербаков Сергей Борисович, он говорит, есть процент людей, которые никогда не приспособятся к морю, что бы они ни делали.
Но вы смирились с этой мыслью, что море не...
Да, было тяжело. То есть, по сути, у меня закрыт, да, сейчас доступ к большой воде. Я не могу.
Сергей, вот вы в анкете написали следующее. Я просто это процитирую, да? Что туризм считаете трудом, философией, лекарем и способом обрести себя. И у меня в связи с этим такой вопрос. Как бы выглядело путешествие вашей мечты?
Очень хочется посмотреть все в мире. Пусть это будет по странам даже. То есть увидеть все страны. Но увидеть как? Не пробежался такой, а именно пожить. То есть узнать менталитет. Мне очень всегда интересно, как люди живут в той или иной стране, даже не стране, регионе у нас. Когда я приезжаю, мне интересно. Изучение именно людей, другие они или не другие, или такие же. И вот это мне важно. То есть если в идеале, то я бы в каждой стране жил какое-то время, потом переезжал в другую, жил там. И вот пока весь этот шарик не изучен, вот такое путешествие.
Интересно. А внутренне что это даст?
Для меня это логично. Я живу на планете. Она не такая большая, как кажется. И увидеть ее всю, ну, для меня важнее это, чем знания, не знаю, математики или чего-то еще, или каких-то языков. Для меня вот важнее познать людей и как они живут.
Кстати, язык...
Русский.
Английский.
Мне нравится. Интроверт говорит, интересно, как живут люди? Хочу познать их, такой, как инопланетянин, да, прилетел?
Человека.
Ну, для меня это вот, я действительно как инопланетянин. В какую бы я страну ни приехал, я вот хожу, я так смотрю, а чего у них не так? И на них смотрю, может, они действительно другие. Вот я люблю наблюдать. Я даже когда по Европе ездил, я смотрю, что они сдают бутылки вот эти, и им деньги дают. И я такой сел вот так и наблюдал долго, как это происходит. Но у них же аппараты стоят. Туда-да, засовываешь, там конвейер забирает, и там что-то нажать надо, и потом тебе выдается чек, ты с этим чеком идешь в супермаркет, и ты либо можешь собрать деньги, либо что-то купить на эту штучку. На эту
бумажку. У нас в Омске в двух местах поставили. Тоже
я слышал, да.
Это прорыв.
Потом я долго смотрел, как на паром зайти. Я три пропустил парома специально. Я не понимал, куда мне идти. Кто-то на машине сюда, пешком сюда.
А русский никто не понимал.
Русский нет, я английский не знаю.
Не, просто
норвежский
человек,
тоже.
Главный способ познания мира — это наблюдение.
Да, просто наблюдать — это долго занимает по времени.
Да-да-да.
Я стоял, я полностью промокший, замерзший был, что я на паром не могу зайти, не понимаю как. Я вот пропускал эти паромы, стою, мокну, потом понял, хоп, все без проблем зашел, все нормально было.
А безопасность в путешествии для вас что значит?
Тут разделяется у меня мнение. Когда иду один, я более халатен. Я прям могу чуть-чуть подзабить на безопасность. Когда иду с группой, это вообще все по-другому. То есть, если я понимаю, что процент велик, что мы сейчас заходим наверх и начинается там какой-нибудь катаклизм, то мы наверх не идем. Ну, то есть я стараюсь обезопасить, сделать все, чтобы вот человек не пострадал, там не сломал ногу на вершине или еще что-то. И там по-другому.
А я правильно поняла, что решили профессионально связать свою жизнь с туризмом? Вы сейчас погружены в эту тему все. А какие у вас профессиональные планы? То есть, в чем вы видите свое дальнейшее развитие? Да, опять же, не про локацию, а про качественные изменения. Что вот у вас впереди?
Речь о турклубе.
Да.
Вопрос очень хороший. Сейчас мы вернемся в Омскую область, потому что очень хочется что-то делать именно в Омской области. Ну, очень круто развивать туризм там, где ты не живешь и где он уже есть. Поехали на Алтай. Конечно, поехали. Слово «Алтай» звучит из каждого угла, и легко его развивать, даже находясь в Омске. А вот в Омской области хотелось бы создать как раз-таки условия, чтобы люди могли здесь заниматься туризмом, отдыхом. Это было интересно. Насколько у меня это получится, я даже не представляю. представить не могу. Возможно, вообще не получится. Но вот первое, что возникает в голове, когда я услышал этот вопрос, это действительно Омская область. Хочется, чтобы здесь было лучше. В плане туризма, а, соответственно, в плане и жизни. Вот такое направление всплывает. Я полюбил Омск. И область, ну, уже родным место стало, и хочется, чтобы оно было лучше. Ну, это вот прям искренне, если. А планов по турклубу, да, наверное, их много. Ну, вот основное могу выделить вот это.
Работая с туристами, скажите, какой турист, по вашему мнению, идеальный для вас именно?
Идеальный турист. Точно внимательны к тому, что говорит руководитель, а потому что это в дальнейшем это позволяет избежать многого. Ну, говорить, чтобы он был физически развит, наверное, прям сильно. Вот сейчас бы я даже задумался, а надо ли это. Нет, ну вот если будет мало вопросов, причем одних и тех же, это уже хорошо. Тяжело представить идеального туриста.
Ну, я бы, кстати, сказала, это турист, который как минимум программу прочитал.
Вот, ну это да. Это
уже, уже часть вопросов да, снимется. Да.
Потому что иногда спрашивают, а мы куда вообще идем.
Для меня что радостного в том, что люди не читали программу. Это значит, что они мне доверяют.
Да.
Это значит, что им все равно, куда идти. Они вот со мной, и им от этого хорошо. Вот это меня утешает.
Кто из великих путешественников нравится?
Ой, если бы я еще их изучал, хорошо, я бы ответил.
Ладно, это будет вопрос-домашнее задание.
Ну, нет, знаю многих, читал про них. Но вот чтобы изучить как человека именно, Месснера изучал, ну, в целом, да, симпатия есть. И по тому, как он мыслит, опять же.
Он вообще философ с большой буквы.
Да-да-да, то есть я читаю и понимаю, что вот неплохо, как будто на кухне разговариваем, и что вот есть понимание во многих вещах, да.
Напишите ли вы книгу про свои путешествия?
Книга про велопутешествия написана давно. А нет, она была как раз-таки дописал и выпустил в момент ухода на яхте, то есть это 19-й год. Год я писал и издавал. Она называется «Жить по мечте. Велопутешествие в Омской Исландии». Вот. Она уже доступна, да, давно. А сейчас практически дописана книга про Байкал. Про яхту не стал писать, потому что я не прошел этот маршрут.
Сказали, что вы инопланетянин на этой планете, да, такое определение, опять же, интересное. Аня будет поход выходного дня делать в космос.
У меня мечта дожить этого момента. ПВД на орбиту.
Как относитесь к космическому туризму? Есть такое желание, мечта вот посмотреть на эту Землю сверху.
Слетать на другую планету — это вот из разряда недоступной мечты. Все остальное я могу представить, а вот что я лечу вот туда — пока нет. Конечно, в целом можно постараться и купить этот билет, но там, я не знаю, надо все продать.
Можно,
в общем,
да.
Конечно, то есть очень бы хотелось в целом погулять по другой планете, там даже час. Ощущение на всю жизнь, наверное.
А это подкаст об осознанном туризме и психологии путешествий «Конюх Федоров».
В гостях у нас сегодня был Сергей Лебединский. Сергей, я искренне желаю развития вашему делу, вашему клубу и вам лично через вот эту непростую, но очень интересную деятельность.
Спасибо большое, взаимно, чтобы у вас все было хорошо.
Путешествуйте и будьте счастливы.